хотела бы прочитать несколько страниц из книги Мишеля Фуко «Герменевтика субъекта». Собственно, это не столько книга, написанная Фуко, сколько курс лекций, который он прочитал в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном году. А на русском языке эта книжка вышла в свет в издательстве «Наука» в 2007 году. «Герменевтика субъекта» – это основополагающая работа Фуко, в которой он рассуждает на тему, что такое познание, что такое истина, что такое субъект, познающий истину. И вот несколько ключевых положений, посвященных всем этим проблемам, я и хочу зачитать, потому что с моей точки зрения для студентов это очень важно. Вы все приходите в университет за знаниями, а нужно, чтобы приходили за истиной. Вот об этом будет у Фуко. Назовем, говорит Фуко, философией форму мышления, которая задается вопросом не о том, разумеется, что истинно и что ложно, но вопросом о том, почему бывает и может быть истинное и ложное, и можно или нельзя отличить истину от лжи. Назовем философией форму мышления, которая задается вопросом о том, что дает субъекту доступ к истине. Форму мышления, которая пытается очертить условия и пределы доступности истины субъекту. И вот если назвать это философией, то, я думаю, можно было бы назвать духовностью те поиски, практику и опыт, посредством которых субъект производит в себе самом изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине. Духовностью в таком случае будет называться совокупность этих поисков, практик, опыта. Это могут быть практики очищения, аскеза, отречения, обращения, изменения образа жизни и так далее. И из них-то и складывается та цена, причем дело идет уже не о познании, но о самом существовании субъекта, которую он должен заплатить, чтобы получить доступ к истине. Заметим, что у духовности, по крайней мере той, что известно Западу, есть три отличительные черты. Постулат духовности гласит, что истина никогда не дается субъекту просто так. Здесь, отступая от текста Фуко, я хотела бы сказать, что это очень справедливо в плане психологии. Студенты получают на лекциях, на семинарах знания просто так. Но если эти знания не будут использоваться ими в своей жизни, применительно к своей личности, к своим отношениям, то эти знания придут и уйдут, не оставив ничего ни в сознании, ни в самой личности субъекта. Пойдем дальше, вернемся к Фуко. Считается, что субъект как таковой не может прийти к истине и даже не вправе претендовать на это. Считается, что истина не дается субъекту простым актом познания, который обоснован и легитимен, то есть законен, уже потому, что совершается так-то и так-то устроенным субъектом. Считается, что нужно, чтобы субъект менялся, преобразовывался, менял положение, в известном смысле и в известной мере становился отличным от самого себя, дабы получить право на доступ к истине. Истина дается субъекту только ценой введения в игру самого существования субъекта, ибо такой, какой он есть, он не способен к истине. Вот здесь я хотела бы сказать о том, насколько идеи и мысли Фуко близки к идеям другого очень известного философа современности, нашего отечественного ученого Мераба Константиновича Мамардашвили. Мамардашвили тоже считал, что субъект и человек вообще достоверно присутствуют в ситуации только тогда, когда он способен поставить на карту самого себя, всю свою жизнь, все свое существование. Как мы видим, и Фуко, и Мамардашвили достаточно едины в представлении о том, что за истину субъекту придется заплатить. Не может быть истины без обращения или преобразования субъекта. Такое обращение, такая трансформация субъекта, и это вторая отличительная черта духовности, может осуществляться в разных формах. Выражаясь очень приблизительно, скажем, что обращение может происходить в форме движения, которое меняет положение субъекта, изымая его из наличных обстоятельств, или наоборот, истина нисходит к самому субъекту и озаряет его. Назовем пока все еще очень условно это движение восходящее или нисходящее, эротическим от слова «эрос» – «любовь». И это еще одна крупная форма, в рамках которой может и должен преобразовываться субъект. А еще одна из этих форм – это труд. Человек сам трудится над собой, вырабатывает себя из себя, я бы сказала, производит себя из себя, постепенно преобразует себя в себя в долгой работе над собой, которая есть аскеза. Эрос и аскеза таковы, я думаю, две великие формы, в которые западная духовность поместила разнообразные способы преобразования субъекта с целью сообразования его с истиной. И это вторая отличительная черта духовности. Я думаю, студентам, наверное, знакомо то, что Фуко называет аскезой. Это, ну, отречение от удовольствия для того, чтобы что-то выучить, с чем-то разобраться, что-то понять. Но, как видим, помимо аскезы, возможен еще и эрос, просто любовь к чтению, к познанию. И это, на самом деле, прекрасный способ. Пойдем дальше. Фуко говорит, что постулат духовности свидетельствует, что доступ к истине, когда он действительно открывается, производит эффекты, которые, конечно же, суть следствия духовного усилия. Это усилие совершается ради нее, ради истины. Но вместе с тем, это уже что-то другое и что-то большее. Я назвал бы это эффектом обратного воздействия истины на субъект. Для духовности истина – это не просто то, что дано субъекту, как некая компенсация познавательных усилий и их результат. Истина – это то, что озаряет субъекта. Истина – это то, что дает ему блаженство. Истина – это то, что приносит покой его душе. Короче, есть в истине и в приближении к истине что-то такое, что придает завершенность самому субъекту, что позволяет ему сбыться или преображает его. В продолжении всего этого, в периоде античности, независимо от установок, философский вопрос о том, как получить доступ к истине и практика духовности, необходимого преобразования бытия субъекта, которые дают ему доступ к истине, оба эти вопроса, оба эти темы всегда были сопряжены и едины. Нельзя забывать при этом, нельзя упускать из виду, что требование заботы о себе – это практика, или скорее совокупность практик, в которых должна проявляться забота о себе. Это очень древние практики, способы поведения, типы и особенности опыта, которые составляли ее исторический фундамент. И все это произошло в европейской цивилизации задолго до Платона или Сократа. То, что истины не достичь вне определенной практики или некоторой совокупности практик, совершенно особенных, изменяющих самый способ бытия субъекта, изменяющих его самого, сообщающих ему новое качество, это убеждение, если хотите, дофилософское, породившее великое множество более или менее ритуализированных процедур. Гораздо интереснее, конечно, то обстоятельство, что сама практика себя, как она определяется, обозначается и предписывается философией, понимается, и имеется в виду практика познания истины, понимается как врачебная деятельность. Центральным при этом, разумеется, выступает основополагающее понятие терапии. Терапия по-гречески, как вы знаете, обозначает три вещи. Первое – это то, что делает врач для излечения больного. Но терапия – это еще и действие слуги, которое служит своему господину и выполняет его приказы. Наконец, терапия – значит почитать, отправлять культ, служить божеству. Так вот, терапевтическая забота о себе означает одновременно лечиться, служить себе самому и чтить самого себя. И если мы обратимся от слов Фуко о терапии к тому, что более понятно и близко нам к понятию психотерапии, то психотерапия – это такое лечение субъекта, которое открывает ему доступ к истине. Ну, я уже говорю об этом как психоаналитик, потому что вот что такое, скажем, глубинная аналитически ориентированная психотерапия? Это техники и практики, которые открывают субъекту доступ к истине, которая ранее была вытеснена, потому что она была травматична, неприятна, там, несовместима с высоким позитивным представлением о себе. Но если эта истина, эти вытесненные идеи, мысли, чувства, содержания, воспоминания не вернутся к субъекту опять, он никогда не поймет в действительности, что движет его поведением, почему с ним происходят те или иные события, почему он не может или наоборот хочет общаться с теми или другими людьми. Вот в этом смысле психотерапия, наверное, как ни одна другая форма практической психологии, соответствует тому, что Мишель Фуко в герменевтике субъекта называл изменением субъекта, чтобы открыть в себе доступ к истине. Ну, наверное, вот это и все, что я хотела прочитать студентам.